Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте! Сегодня у меня в гостях потрясающий человек, оперный бас-баритон, член Союза театральных деятелей России, лауреат международных конкурсов «Романсиада», конкурса Ирины Богачевой, стипендиат Министерства культуры Свердловской области и просто безгранично творческий мужчина, художник в большом понимании этого слова, Кирилл Попов. Здравствуйте, Кирилл!
Здравствуйте!
Ну, мы с вами сегодня будем говорить о творчестве в широком смысле этого слова, потому что у вас такая очень богатая творческая биография, богатая оперная жизнь, и во всех смыслах так вот бьет ключом. Я знаю, что петь вы начали не с самого детства, да, а как-то уже в таком очень сознательном возрасте. Изначально учились на химическом факультете, да? Когда вы поняли, что все-таки вот химия – это не ваша, и вот нужно какие-то опыты такие творческие проводить больше?
Ну, начнем с того, что химия – наука образная, то есть там много даже просто красоты, знаете, кристаллы разные, растворы разноцветные. Это, между прочим,
тоже химия, творческая,
химия,
да, такое?
Да, и там даже много нужно просто, так сказать, запоминать какими-то образами, да. Это, в принципе, химия, она близка к искусству, даже вот тем, что я сказал, да. Вот, и химия меня...
Завораживает,
да,
тоже.
Да, да, завораживает все эти процессы. И химия меня очень увлекала и с разных сторон, вот, потому что я серьезно собирался в 7 классе, пошел в химический кружок, вот, потому что это больше по линии отца, который наукой занимается, и там были разные, так сказать, процессы. Я наблюдал и обработки камня, и создание там из камней каких-то произведений тоже с химическими процессами, mm-hmm. как это металл наращивается. Все это меня так увлекло, и я достаточно так серьезно, в общем, даже перешел даже из школы вот в 9-ю гимназию нашу знаменитую. Mm-hmm. И так нацеливался, так внутренне, серьезно, да. Ну, потом...
Что случилось потом?
Ну,
что
случилось, вот... как бы сказать, оно в течение жизни, потому что по линии мамы у нас в семье это все-таки искусство, это пение, потому что мама вокальный педагог, руководитель детских театров, вот, но в детстве она меня не смогла приобщить.
Мама не пела колыбельные? Пела колыбельные?
Колыбельные, аж целая программа была у нее
колыбельная. Так вот вас с колыбельными, наверное, как-то это...
Не знаю, вот понимаете, у меня в детстве было странное какое-то восприятие музыки, ну, не то, что странное, но вот я, например, как раз из маминой коллекции пластинки слушал, а в коллекции были прям пластинки, много мастера бельканто, старинные певцы, там, 19 века, Шаляпин, конечно, Николай Гиуров, Борис Штоколов, вот такие. А вот и я вот это все слушал, Гиурова слушал, и в детстве даже говорил, что хочу быть оперным певцом, ну, как-то несознательно, ага. Я помню, да, это и что-то пытался там, значит, реветь, но у меня совершенно не было связи между слухом и голосом. То есть мама меня, несмотря на то, что у нее именно детские театры, и, кстати, вот в конце 70-х годов или в начале 80-х она сделала мюзикл «Голубой щенок». То есть это даже такое уникальное было событие в то время, да. С участием детей. Вот, это где-то у нас и фотографии были, там где-то запись даже была, вот именно телевизионная программа вот она делала. Но,
у вас мама не видела вас, то есть, ну, как... Слуха не было или не видели, не слышали, то есть не рассматривали,
понимаете,
да?
Понимаете, своих детей ведь сложно иногда взять вот так сразу и приобщить, когда, ну, я все время говорю, мама, не надо петь, ты очень громко поешь.
А, ну, понятно, то есть у вас такое...
У меня двое детей, и тоже мне иногда тоже так говорят. Понимаете, дома, это все равно, как бы сказать, родитель, это не какой-то педагог такой, так сказать,
понятно,
который
я
представительный,
поняла,
и все.
Не рассматривалось это как-то
хотя
серьезно.
Хотя, вы знаете, я даже не мог слушать вот эти детские песенки разные, вот на прививку, знаете, которые на пластинках раньше были, как, такие вот...
Чунга-чанга?
Я уколов вот не боюсь. А, ну, вот чунга-чанга еще. Ага. Но я просто не мог их... Я слушал вот Геурова, там, куплеты Мефистофеля, Ронда Мефистофеля.
Какие-то там...
Я это все воспринимал с раннего, с дошкольного, даже детства вот очень серьезно воспринимал. А вот это все я вообще так вот... Я почему для детей пишут иногда такую музыку, которая как взрослым кажется, что это для детей, а я вот как ребенок я этого не воспринимал вообще. Нет, конечно, есть там шедевры у Шаинского, у композиторов Гладкова, это все шедевры, но вот некоторые вот эти песенки, они мне не входили в меня. Вот, и... Как-то уже я стал просто больше так сознательно воспринимать. Уже я... Меня как-то мама все равно говорит, давай позанимаемся все-таки вокалом, попробуем. Когда мне уже было почти 18 лет.
И вы уже нацелились на химию.
Ну да, я учился в химическом классе уже автоматом в УРГУ. И вдруг как-то раз, и голос, вроде такой большой, крупный голос, так сказать, там, ну, тогда еще это как бы ближе к басу. У молодых людей всегда молодые люди начинают петь басом, потому что это мутация, развитие. У мужчин вообще развивается голос до 40 лет физиологически. Вот поэтому нужно все очень осторожно к этому подходить. Ну, вот и так получилось, что вдруг я вышел на... В последнем звонке в школе и спел «Из-за острова на стрежень». Все очень удивились.
Представляю, как вы вот своим голосом таким...
Ну,
вот
может быть, он тогда еще не такой был, конечно, да, как сейчас, но все равно, потому что я в школе, конечно, уже там играл, сыграл и Гамлета. У нас был детский театр в школе, вот в девятой школе, и Калафа, принца Калафа, потому что Гамлет я уже сыграл, все, дальше уже можно, значит, с венком ходить. Но это драматически.
И ну, тут там никто, были, конечно, да, все признаки уже будущего артиста.
Не ожидал, нет. Ну, и даже то, что интересно, я фехтованием занимался спортивным. Это все очень пригодилось мне потом и в консерватории, когда сценический бой, и вот в этом спектакле. Но здесь... Все-таки никто не ожидал, что я вот вышел и вот так вот и спел. Потом был конкурс юных вокалистов на приз города Екатеринбурга, первый. Тоже это когда я уже на первом курсе учился. Филармония это проходила, вот музыкальное общество наше проводило.
И мама поняла, что все-таки...
Нет, ну...
Или вы сами поняли.
Я очень так медленно подходил к этому, потому что, видите, есть люди, у которых еще... Они действительно какие-то вот артисты, у них голос, природная постановка, есть такое понятие, природная постановка голоса, когда уже все готово.
Вот, кстати, знаете, что хотела спросить? Я вот беседовала с одной певицей, и она говорит, что, в принципе, научиться пению при желании запеть может любой человек, то есть взяв уроки вокала, ну, там уже временно или постоянно обучаясь, и развить именно вот такое вокальное пение может любой человек, если очень хочет. Вот как вы считаете здесь, где грань
кожи? Желание – это уже 90, наверное, процентов. Да? Но здесь очень важно, понимаете, особенно на первых порах, я потому что преподаю, вот и мастер-классы меня приглашают, да, и вот какие-то даже методические работы у меня стали выходить. Здесь очень важно стороннее ухо, потому что на первых порах, я по себе, это точно, уже много что прошел, на первых порах вот тебе кажется, ты так поешь замечательно, так все звучит, а оно все звучит внутри. И мы внутренним, значит, слухом, потому что в уши нам звук попадает изнутри тоже, мы внутренним слухом, нам кажется, что это гениально просто. Слушаешь запись потом, или тебе говорят, что тебе вас вообще было не слышно.
Гениально,
там, на сцене.
В душу пою, да?
Да, в душе,
в
понимаете?
Душе, да.
Поэтому здесь, ну, особенно на первых порах, нужно очень стороннее ухо, которое даже самые выдающиеся певцы, вот, например, Герат Васильев, да, это корифей опереты московской, он уже еще в 70, сейчас он уже даже более пожилой, но вот когда ему было 70 лет, он говорит, я пошел заниматься с педагогом. Понимаете? То есть взгляд изнутри, потому что уже когда-то наступает момент, когда уже есть, да, такое сознание, что сам, вот этот самоконтроль, но это надо, ну, 20 лет поработать на сцене, и то иногда не хватает, и то иногда говоришь, ну, посмотрите, послушайте, как там в зале. Залы-то все разные, да, акустика меняется, меняются все ощущения, надо все это подгонять под звучание.
Ну вот вы, у вас когда обнаружился такой голос, и вот вы уже когда решили уйти из химии...
Нет, сначала, ну, я еще пел в маминых театрах детских, о которых тоже интересно, вот, между прочим, рассказать.
Так.
Потому что театры-то были непростые. Театры были, во-первых, это где дети поют классику. Даже там иногда такие эксперименты делали, то есть брали детский альбом Чайковского, на него писали стихи, там, где, может быть, удобнее петь. Такая классика. Вообще, честно говоря, дети вообще, в принципе, должны петь классику, а не эстраду, потому что это для голоса не губительно.
Вот вы опередили, тоже хотела спросить, задать вопрос о том, что вот часто я слышала такое, что очень полезно пение детям, и вообще для развития личности, ну вот, полезно вокальное искусство. А вот что именно, можете как-то вкратце сказать, как это вообще связано?
Ну, что
как пение влияет на развитие личности?
Полезно конкретно, вот, допустим, стихи с мелодией запоминаются лучше. Если вы запоминаете песню, вы ее быстрее запомните, чем вы просто стихи, потому что еще подключаются какие-то там сферы сознания. Вот к этому. Ну, это медицинский факт. Ну, с точки зрения...
Нейроны какие-то новые вырабатывают?
Ну, какие-то связи. Ага. Я не могу сейчас прямо вот медицински сказать, ага, что точно. Но это точно зафиксированный факт, потому что пение же исследовали уже в 60-е годы. Начали исследовать. Вот есть просто... У меня дело в том, что вышла прямо, выходила такая научно-популярная статья, называется «Пение разглаживает морщины и подтягивает живот».
Ну, как интересно.
Да, просто вот... И, ну, что происходит? Пение очень полезно с точки зрения, ну, нервной системы. Почему? Потому что в пении та же самая дыхательная гимнастика. Потому что там есть регулярность. Вот, например, психолог детям говорит, когда вы пойдете сдавать ЕГЭ, будете волноваться, что вы сразу делаете квадратное дыхание. Что такое квадратное дыхание? Это циклы. Вдох.
Выдох.
Пауза.
Задержка, задержка.
Пауза.
Да?
Ага. Выдох. Пауза. Вдох. А почему это? Потому что идет, понимаете, вот мы когда часто дышим, у нас начинает кружиться голова. И мы говорим, ой, у нас перенасыщение кислородом, поэтому ничего подобного. Происходит процесс совершенно обратный. Когда мы часто дышим, мы нарушаем вот этот ровнообменный процесс, вот голова закружилась, там существует баланс углекислого газа, помните, что я химик еще по образованию, да, и кислорода. Мы этот углекислый газ очень быстро начинаем выдыхать, и что из-за этого, ну, начинается, в общем, обмен нарушается, и получается, наоборот, кислородное голодание.
Понятно.
Вот. А при пении вот этот процесс уравновешивается. То есть мы же, у нас получается, что мы берем дыхание, мы его задерживаем, у нас еще вдыхательная установка, опора.
Угу.
Я сейчас не дышу, смотрите, я
говорите,
не дышу,
нам,
но я говорю, потому что при фонации, когда мы говорим, дыхание особым образом расходуется. То есть можно так очень-очень-очень долго, у нас же большие фразы.
Вы долго сможете, да?
Да, очень-очень долго, и во время того очень медленно же происходит выдох, да? И в этом случае и идет и насыщение, то есть обменные процессы еще усиливаются. Даже есть разные, знаете, тренажеры Фролова, где специально душат в трубочку, чтобы увеличивать концентрацию углекислоты в воздухе. Или, говорят, в мешок, чтобы голова не болела. Я не говорю, что это прям все вот 100% вот модель такая, но более равновесно происходит. И, конечно, естественно, у меня даже многие ученики говорят, нам вообще нервы успокаиваются, нам лучше становится после занятия. Ну, тут, опять же, тоже, видите, в интернете есть много всяких, так сказать, упражнений, да, там люди набирают каких-то упражнений из интернета, начинают их делать, и никто их не контролирует. То есть нужно ну, еще четко знать, как это выполнять, чтобы вам не было, наоборот, какого-то вреда.
Хорошо. Ну, то есть вот если вернуться к вашему пути творческому, вы начали выступать в спектаклях в театрах мамы,
да,
в
вот
таких каких-то серьезных
партиях. Очень интересный был... Пели. Нет, партии-то как раз не серьезные. Вначале нельзя петь серьезные партии, понимаете?
Ну, по крайней мере, не мультяшные.
Нет, нет, и там были композиторы, которые даже писали вот такую специальную какие-то... Или классику пели. А вот интересно, у нас есть медицинский центр для детей с патологией челюстной лицевой, которые, естественно, у них проблемы с речью, потому что все эти это расщепления, отсутствие мягкого твердого нёба, да, зайчья губа, волчья пасть. Так вот, этот театр, который был организован вот при этом центре, где мама моя как один из инициаторов этого, он был призван для адаптации детей. Во-первых, через пение они просто лучше, начинали просто лучше говорить, и они еще адаптировались просто в социуме, ну, через какие-то там вот, через работу, через сценическую работу. То есть то, что сейчас на каждом углу называется инклюзивный театр, то в 92-м году это было, вообще говоря, уникальное такое, как сказать, явление, уникальное явление. Ну, и на моем даже, то есть, приезжали туда в Бонум американцы. Почему они еще туда приезжали учиться? Не в Москву, а именно в Бонум, потому что тогда там работал Владимир Алексеевич Виссарионов. Это светило пластической хирургии, который потом там стал и директором Института пластической хирургии в Москве. Вот тогда вот такие... И, кстати, Виссарионов Владимир Алексеевич, он тоже ученик моей мамы. Он поет, а сейчас поет в той же «Романсиаде» для взрослых.
Как здорово.
Ну вот, да, вот такая история. Потом была 120-я школа, там тоже был театральная школа. Была такая, сейчас ее, по-моему, даже нет. Вот, и везде были какие-то вот такие, ну, роли, где я, так сказать, такой вот получил заряд. Вот, а потом, надо сказать, как зовут маму Попова, Валентина Сергеевна.
Да, Валентина
Сергеевна Попова. И потом как-то так уже ближе к третьему курсу...
вы, то есть, продолжали учиться?
Да, я закончил университет.
Даже закончил?
Да. Я закончил, и даже, как интересно, я там курсовые защищал, выходил таким голосом...
Поставленным, да?
Там, не знаю, поливиниловый спирт, знаете, так.
И все такие проснулись.
И все очень радовались, педагоги, все, когда я выходил, потому что так я таким... Я сейчас так не говорю, просто спокойно более говорю, а так тогда еще... Сейчас я больше этот голос, так сказать, трачу на выступления, на музыкальные нагрузки очень много. Вот, и все-таки как-то меня этот процесс пения, все-таки я понял, что это основное мое занятие, все-таки это пение.
И вы выучились, и в театрах стали, да?
Как-то ну, потом уже, консерватория была, да. Потом я сразу с четвертого курса в театр Станиславского и Немировича Данченко поступил. Там был даже эпизод, у меня учился у Галины Вишневской в оперном центре. Вот полгода. Ну, так вот дальше ездил на опералию, вот эту Пласидо Доминго, которая меня потом подвела. Она тогда была, как сейчас сказать, в братском, в кавычках, городе Вашингтоне.
А расскажите, как вы увлеклись Мексикой? Ну, по крайней мере, ну, это известно, да, про вас, что вы очень вас привлекает именно мексиканский репертуар. Это такой же очень эмоциональный. Вот именно вы такой или в жизни более гармоничный? Или
вы... Нет, вы знаете, я еще, как сказать, если... Я и так сейчас довольно такой активный вообще, да, вот А раньше я был совсем взрывной. Я мог и сказать что угодно, в общем, говорил что угодно и кому угодно.
То есть Мексика не случайно возникла?
Мексика, ну и Италия, да, потому что итальянцы... Италия почему? Потому что Италия все-таки оперное пение, это бельканто, это итальянская вокальная школа, от этого нам никуда не уйти. Итальянцы всегда говорили, у вас такой темперамент, вот прямо как у нас. Да, ну, а что касается Мексики, ну вот как раз я, работая в Москве, есть конкурс Пласидо Доминго, «Опирали» называется, он каждый раз проходит в мировых столицах, каждый год в разных мировых столицах. Угу. Это Пласидо Доминго, он именно такой смотр мирового искусства молодых оперных певцов, там до 30 лет. Mm-hmm. Вот, выбирается 40 человек всего по всему миру. И я попал, и очень приятно. Это целиком, полностью поездка обеспечивается организаторами. Вот, и летал далеко, как я уже говорил, в Вашингтон. И когда я... Там и было общение с Пласидо Доминго, он вообще очень демократичен. Он заходил в гримерки со всеми, так сказать, молодыми... певцам. Ну, знаешь, что молодые певцы иногда бывают очень застенчивы. То есть я, в принципе, был не очень, знаете, такой общительный. Я как-то так, ну, не считал, что надо, там, знаете, кому-то подходить, кого-то чего-то просить, возьмите меня туда, возьмите... Я всегда считал, и сейчас считаю, что главное средство продвижения – это продукт. Вот спел, да, хорошо, сделал хороший проект, вот его качество должны уже продвигать. Вот. Ну, тогда вот я помню, да, зашел в гримерки, что-то у него певцы спрашивали, я тоже, у меня был интересный там случай, там на «Опирали» был, есть как раз конкурс сарсуэлы. Сарсуэла – это как испанская оперетта. Такой стиль, который тогда, в 2001 году, у нас про сарсуэлу тут, в Екатеринбурге, никто, и в Москве даже очень мало. Что это такое? Интернет же так не использовался, и нот не было достать нигде. Это сейчас можно любые ноты достать, ну, по крайней мере, купить даже можно, да, если что-то там охраняется. А тогда долго мы узнавали, что же за такая таинственная сарсуэла, и из Мадрида какие-то через знакомых прислали какую-то по факсу ноты, которые мне пришлось расшифровать целую неделю там по факсу, что это такое. Сказали, что это такая популярная вещь, просто вот супер популярная, известная. А именно Доминго, когда вот он зашел, он сам спросил, говорит, а откуда вы вообще взяли этот раритет? Что это такое вообще? Очень известный композитор, да, но мы, говорит, вообще не знаем, что это, поэтому у нас даже нету нот, чтобы вас там мам оркестр сыграл. Вот это. Вот так вот, да. Я до сих пор это исполняю. Ну, а когда я вернулся уже, я зашел в музыкальный магазин и увидел кассету, где вдруг Пласидо Доминго в сомбреро, с лошадями. Послушал, это оказалось, Пласидо Доминго, он же, кроме оперы, исполняет эстраду, а песни «Мариачи» Мексики – это такое, ну, на границе между эстрадным и народным стилем, то есть, ну, в мексиканском, креольская культура. Угу. То есть смесь французского, испанского и индейского. Ну, то есть мексиканцы же-то индейцы, частично, да, которые там жили. И я просто послушал, что такая великолепная музыка, такие великолепные сюжеты там интересные, то есть там не просто про любовь, а там есть разные такие характеры. Допустим, вот песня «Yo soy mexicano», «Я мексиканец», песня с самоиронией. «Я мексиканец», у меня сомбреро, я такой весь мексиканский. Или там всадник, который потерял любимую, он тоскует. Или пастух, который там в этих песнях есть много такого, как вот общее, как с тирольским пением. То есть фальцетом пастухи, они кричат, чтобы далеко было слышно. И
Мне тоже очень нравятся вот такие, такие вот именно стили.
Ну да, и там очень интересное звучание ансамбля мексиканского. То есть мариачи, от слова «марьяж» на свадьбах как бы они играли изначально. Сейчас это и с оркестром делают. Вот это струнные, это трубы, гитаруны, арфа иногда. Ну, меня потом мексиканцы просветили, что в разных частях Мексики свои еще составы ансамблей. Техника, ну, как бы игры, она тоже отличается. То есть там специфическое звучание труб, прижатый звук. Ну, то есть вот такое яркое, просто нельзя взять, поставить ансамбль, вот как у нас. Мы сейчас соберем и говорит, давайте будем играть. Оно так не прозвучит, надо будет, надо работать, чтобы это было такое вот специфическое звучание. Ну, вот и я начал, да, и эти песни искать, тогда еще с трудом, и даже собрал ансамбль вот такой, да.
Que ni hermosa.
Спасибо вам за ваше творчество, за ваш труд. На сегодня это пока все. Мы обязательно продолжим разговор с Кириллом о его творческом пути в следующей программе. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас был оперный бас-баритон, член Союза театральных деятелей России, лауреат международных конкурсов «Романсиада», конкурса имени Ирины Богачевой и безгранично творческий мужчина, художник в большом смысле этого слова, Кирилл Попов.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос.
Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.